«Расшифровка» с Марией Бутиной.
Продолжается программа «Расшифровка». Приветствую в нашей студии депутата Госдумы Марию Бутину. Мария, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
И вот для тех, кто не слышал, Мария некоторое время назад так красиво, так я бы сказал, вкусно рассказывала о своей малой родине, о Сосновом Бору, что мне вот прям захотелось уехать куда-нибудь в деревню, хотя бы на несколько дней куда-нибудь на свежий воздух, туда, где гуси, туда, где бабушка печет вкусные пирожки. Ну да, конечно.
И баня.
Там, и баня, да. Да, конечно, там дороги без асфальта. Да, конечно, там может быть где-то грязно, домик покосился. Но я, например, очень люблю русскую глубинку. Вот, это я к чему говорю-то? Это я к тому, что вот в ближайшие полчаса мы вот как раз об этом и поговорим. Причем не только о русской глубинке, как я понимаю, но и об американской.
Вернувшись, собственно, из русской глубинки, у меня возникла мысль. Но сначала я бы хотела заявить вопрос, значит, наши уважаемые радиослушатели. Если вы готовы, дозвонитесь нам в студию, напишите комментарий, сейчас вам расскажут, как это сделать. Вопрос следующий. Вот если бы, не зависящие от всего прочего обстоятельства у вас, да, возникли, вы бы хотели жить в городе или в деревне? Вот чисто, честно, положа руку на сердце. В городе или в деревне?
Хороший вопрос. Отвечайте на него по номеру телефона 951-0566, код Москвы 495. Где бы вы хотели жить? В городе либо в деревне? 951-0566. Либо пишите свои комментарии на WhatsApp +7 968 766 33 11. Ждем ваших сообщений.
И вот это подтолкнуло меня, присутствие на малой родине подтолкнуло меня к теме. Значит, чем же отличается американское кантри, у них это кантри называется, да, все, что деревенское такое, да, от русской деревни. Иду по улице, значит, в небольшом поселке, где у меня родители живут, и вижу, знаете, вот сейчас весна, все, значит, приготовления, кто-то рассаду, кто-то еще что-то. Многие вышли, естественно, работать во дворе, потому что погода благоволит. Для этого тепло, сухо, солнечно. И обратила внимание, что все дома разные. Все дворы разные, кто во что горазд, у кого порядок, у кого беспорядок, кто, значит, что-то, какие-то камни навалил и придумал из этого альпийскую горку, кто-то еще что-то сделал. И вот я иду там и думаю, какой поразительный контраст с американской деревней. Довелось мне во время обучения практику проходить, ну, во время практики она была дистанционная, и можно было жить, собственно говоря, за городом, ну, считай, в американской деревне, посмотреть, как это выглядит. А там все домики как один, вообще абсолютно похожи друг на друга. Все одинаково, абсолютно. Даже если ты хочешь завести, например, да ладно, завести домашний скот, грядку посадить, ты будешь брать соответствующее разрешение у соседей, потому что это может испортить общий вид этого поселка. И вот это к вопросу о том, где свобода, а где тоталитаризм, из чего он начинается. И ведь я понимаю, что, наверное, и в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы, потому что вот хочется, чтобы у нас все-таки вот общий вид поселка, он был как-то обустроен, да, чтобы там было некое единообразие. С другой стороны, тогда ограничивается фантазия. А когда смотришь на американский пример, понимаешь, что да, по улочке пройтись красиво, все одинаковое, как вот под копирку. Но с другой стороны, а где свобода для творчества? Знаете, что там наши соотечественники делают? Так. Я не буду говорить этот населенный пункт, чтобы их там не арестовали. А они, значит, под навесом грядки там сажают, чтобы можно было туда, например, морковочку посадить или редисочку. Вот вы улыбаетесь, и вам сейчас может быть смешно, а для них это очень серьезно, потому что это вот они таким образом свой протест демонстрируют, а нарваться можно вполне, так сказать, и на серьезный штраф. Это я к чему? На самом деле американская деревня, она очень своеобразна, потому что есть понятие просто деревенской жизни, а есть понятие фермы. Вот как раз на ферме уже можно реализовывать свои, значит, связанные с креативом какие-то фантазии. Потому что фермеры в Америке, как правило, живут в полях. То есть у них отдельно вынесенный дом, где-то вообще в нигде. В него, как правило, идет какая-то проселочная, ведет совершенно проселочная дорога. И вот там он живет один, и вокруг него поля, которые он обрабатывает. То есть он полностью убегает от цивилизации, и там, пожалуйста, хоть тебе грядки, хоть тебе хлам во дворе – ход тебе уборки, все что угодно делаешь. Но в рамках поселка ты такого сделать не сможешь. А у нас вот везде, получается, сможешь. Мне кажется, в этом отражается вот сам общественный дух, наверное. Вот смотрите, вот одно дело те слова, которые мы слышим про Америку, про Россию. Вот они там часто рассказывают, что у нас там вот такой, значит, режим страшный, у нас тут никакой свободы нет. А когда ты смотришь на деле, на обычной жизни, на обычных примерах, они же показательнее всего. Ведь вот эта картинка лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Она же никогда не обманет. И приезжаете в любую деревню и видите действительно, что там... За что люди ценят деревенскую жизнь? За эту свободу, для творчества, за то, что дети могут там лепить какие-то безумных снеговиков, что можно на деревья повесить качели. И на то, что вот эта свобода пространства, когда человек вырывается из города, ее для возможности развития ребенка именно дает сельская местность, дает деревня. В Америке же, где бы ты ни оказался, город либо это деревня, ты все равно будешь зарегулирован в жесткой системе. И стоит тебе сделать шаг вправо, шаг влево, ну, это штраф, это тюрьма, либо еще что-то. Но вот хотела бы я сказать вам, дорогие товарищи, что все это мои фантазии, но сама видела, это действительно очень строго, это действительно так. Все заборчики как под копирочку одинаковые. Да туда, дорога ведет туда, хорошая, идеальная. Да. Только захочешь ли ты жить в такой деревне, если, по сути дела, ты не можешь даже каким-то красивым образом оформить свой личный двор, а там нужно обязательно засеять один и тот же газон. На мой взгляд, это как-то вот, ну, неприятно.
951-0566, номер телефона прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Юрий, давайте сразу ответьте на наш вопрос. Где бы вы хотели жить, вот если бы у вас было, ну, допустим, я не знаю, $1 миллион США, в городе или в деревне?
Нет, вы знаете, я уже готов был ответить на этот вопрос. Я сталкивался с этим обстоятельством. Хочется соразмерной, спокойной, томной жизни, но, тем не менее, в больших городах уже как наркотик захватывает вот эта суматоха на самом деле. И близость инфраструктуры и всего того, что называется цивилизацией. Как бы это меркантильно ни звучало. Хотел бы спросить у Марии Бутиной. Наверняка она встречала наших сограждан и других иммигрантов из других стран, которые находятся, живут в сельской местности. Ну, я имею в виду и фермеры наверняка, и эти люди, которые вне городской черты, постоянно проживающие, может быть, ездящие на закупки, если нет личного хозяйства. Вот как они себя, особенно русские, ощущают, ну, помимо тех регламентов ужесточенных, жестоких, которые она обозначила, на самом деле, вот в прекрасных, не в пампасах, не в прериях, а вот на этих ранчо, если можно назвать ее, различных гасиендах, как они себя ощущают, и действительно ли они там себя чувствуют прекрасно вдали от цивилизации?
Юрий, спасибо большое за ваш вопрос.
Я так вам скажу, они чувствуют себя в любом случае, конечно, свободнее, чем в городе, потому что в городе в любом случае ты включен в политическую повестку, и поэтому все новостные события, в том числе и русофобия, чувствуются острее. Как будет жить классический, значит, наш мигрант там? Скорее всего, он будет, конечно, в большой магазин ездить за продуктами, но, скорее всего, где-то неподалеку есть маленький магазинчик с русскими товарами, где только в этом маленьком магазинчике можно купить, нет, не матрешку, можно купить семечки, потому что в Америке можно купить только на заправке и только соленые, а такие невкусные. Значит, меня все американцы никак не могли понять, зачем, если можно купить ядра, которые, ну вот, зернышки. Зачем покупать семечки? Говорю, ну как же, это же процесс.
Я как раз наоборот не понимаю, зачем покупать ядра, все дело-то вот в этом, взять семечку.
Процесс. Они не понимают. Поэтому в этом магазине обязательно продают семечки. Еще, скорее всего, там продают гречку, потому что в американском магазине гречки нет. Есть только гречневая мука, из нее пекут гречневые оладушки, такие толстые американские. Значит, то есть у них точно, и там соленья будут в этом магазине, точно. Вот там есть фермерские продукты, как правило, очень дорогие, но именно вот свои, да, сделанный творог, он, скорее всего, сделан по нашей рецептуре, что в Америке творог будет как залитый, значит, сметаной, то есть очень жирный, вот такой соленый. Они не едят наш сухой творог. Поэтому... вот там есть вот это, они, скорее, вряд ли они объединены в общее какое-то сообщество. То есть они друг с другом, наверное, не дружат, ну, кроме того, как они вот вместе будут. Если бессмертный полк, точно пойдут. Вот они приедут, пойдут, это вот 100%. Значит, более того, в своей семье они, скорее всего, говорят на русском языке, ровно так же, если зовут гостей, которые русскоговорящие, тоже говорят на русском. Кстати говоря, украинцы там тоже Russians. А, значит, там в любом случае даже есть, если есть украинцы, их, как правило, американцы воспринимают нас как единое целое, братский народ, это все русские. Сейчас наверняка ситуация, не знаю, изменилась. Уж в больших городах она всегда была, там было сложно. То есть там украинская диаспора отдельно, русская диаспора отдельно. В деревнях нет. Там все говорят на русском языке, и все, в общем, одно. Значит, как они себя еще ощущают? Ну вот да, выбираются в магазин. Если живут в пределах поселка, то, извините, увы, будут соблюдать общие правила. Значит, ни курочек тебе, ни козочек. Это сразу заметят. А вот то, что рассаду будут также выращивать у себя в пластиковых горшочках из-под сметаны, в стаканчиках таких, это точно будут делать. То есть в любом случае, знаете, что интересно? Я обратила внимание, мы все равно сохраняем самобытность. Кстати говоря, будут охотиться за журналами. Журналы и книги на русском языке, их очень тяжело заказать в Америке, их нужно специальной службой заказывать. И, скорее всего, ну вот, по крайней мере, те знакомые, которые у меня есть, очень патриотично настроены. Кстати, смотрят и слушают и наше радио через интернет, смотрят наши каналы внимательнейшим образом. Вообще у нас люди уникальные. Очень внимательно следят за повесткой. Причем, обратите внимание, следят сами за политической повесткой. Не то, что им вливают по кабельному телевидению в Америке, включаешь, да, как они бутерброд такие, и смотрят телевизор, и там по пути все вливается в голову. Наши ищут, выбирают, обсуждают политические события и, конечно, сохраняют традиции празднования и 9 мая, и Нового года. И какие бы там, вот, так скажем, бури не происходили вокруг, вот этот момент точно, если вдруг придет, условно говоря, гость-американец, и он начнет ругать российскую власть, сами они ее ругать могут между собой. Но если кто-то будет ругать Россию из американцев, они просто превращаются в каких-то фурий. Они сразу будут набрасываться и говорить, кто ты, чтобы нас судить. И заступаться за своих будут очень сильно. Кстати говоря, надо сказать, что соотечественники, когда вот кто-то из наших попадает в беду, у меня было несколько ситуаций, связанных вот с работой моего фонда по Америке, и очень сильно люди помогали и тем, кто в заключении находится, и тем, кто, ну там у нас был мальчик, которого не могли найти, он пропал, просто не знали, нашли потом, где находился его, оказывается, там за определенную деятельность с фейерверками связанную немного арестовали. Но, слава богу, нашли. Они очень активно оказывают помощь. Поэтому есть, конечно, русофобы, которые среди своих русофобы, да, которые принципиально, несмотря на сильный акцент, забывают, что они говорят на русском языке, и с тобой принципиально говорят только на английском, потому что они теперь the Americans, да, все. Но, как правило, когда попадают потом в беду, то за защитой они идут куда? К России, конечно, и начинают искать помощи, звонить. Ну, понятно, что мы всех прощаем, тяжело вздыхаем, говорит, ну, как блудный сын, ну, что ж тобой делать-то теперь? Ну, свой же, ну, чего поделаешь.
Да, широка русская душа. 9510566, номер телефона прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это вас беспокоит Кайс. Вот у вас суть, ну, как бы вопрос вы задали, где лучше жить, в деревне или в городе?
Так.
Ну, скажу честно, вот я сам из Подмосковья, вот, и живу в частном секторе, а работаю в Москве. И вот, не знаю, может быть, это странно, но вот реально меня устраивает вот этот формат. То есть работать в деревне, ну, как-то не видно, ну, скажем так, может быть, однообразно и скучно. А работать в городе и жить в городе, ну, наверное, как-то вытягивает все силы. А так, получается, идет смена, то есть ты приезжаешь домой в комфорт, в тишину уединения, но при этом имеется возможность выехать в город, поработать, ну и если требуется, ну, скажем так, какая-то там активность городская, она тоже присутствует.
А вот посмотрите, вот сразу у меня к вам вопрос. А дорога туда и обратно вас не напрягает? Потому что, ну, большинство людей, которые живут в Подмосковье, работают в Москве, их очень сильно, они очень сильно ненавидят эти московские пробки знаменитые. 2 часа на работу в одну сторону, 2 часа на работу в другую сторону. Приходишь домой, тебе уже ничего не надо, лишь бы плюхнуться на кровать, уснуть и проснуться пораньше, чтобы потом снова в эту дорогу. Вот этот вопрос вас как?
Смотрите, да, хороший вопрос. У меня был друг, он москвич, вот. Я сам работаю в университете МПГУ педагогическом, и он находится на юго-западной, а сам я живу в Нарфоминске. Поэтому, если брать вот этот формат проезда, то он у меня занимает час. А вот мой друг, который живет в забыл, метро, зеленая ветка, дальняя, ну, последняя практически, станция метро, работал в МГУ, и он добирался тоже час. Поэтому как бы в этом формате мы равны. Если, да, конечно, добираться до, условно говоря, ну, до МКАДа, и потом еще в центр въезжать, да, наверное, займет чуть больше времени. Но мне кажется, люди, которые передвигаются по Москве, в большинстве своем, ну, лично на мой взгляд, тратят в любом случае час. Мне кажется, мало людей, кто тратит на дорогу меньше часа. Ну, я имею в виду те люди, которые живут в Москве.
Да. Да, специфика мегаполиса. Спасибо большое за ваше
блестящий
мнение.
Блестящий ответ, потому что мы сейчас получили ответ, который я, честно говоря, о нем даже не задумывалась, когда и там, и там. То есть, получается, часть жизни рабочей, активной ты проводишь в городе, а жить при этом в деревне. Интересно. Я думаю, кстати, вот чаша весов склонится все-таки в пользу деревни вместе с развитием покрытия сеткой интернета. Потому что, вот смотрите, удаленка, да, как бы мы ее любили, не любили, но это была часть нашей жизни, связанная с пандемией. Но мы научились, многие из нас научились работать дистанционно, многие уезжали за пределы Москвы. И, кстати говоря, там и остались, продолжая работать дистанционно. Именно высокоскоростной интернет позволил проводить с помощью средств видеосвязи всевозможные там планерки, заседания и так далее. И я вам скажу, что и с точки зрения журналистов очень удобно стало. Сейчас ты практически любой комментарий тебя могут взять всегда раз, там по видео как-то подключился, дал комментарий. То есть, а раньше для этого высылали целую съемочную группу. То есть получается, что в общем-то есть такие профессии, сейчас крайне востребованы, например, те же айтишники, когда, ну, не противоречит это безопасности, человек при наличии высокоскоростного интернета вполне себе может целыми днями в любимой многими айтишниками той же самой футболке ходить, работать за компьютером, работать в тишине, где его не отвлекают назойливые коллеги тем, что хотят с ним поговорить, а он совершенно интроверт. Такое бывает. Поэтому все-таки мне кажется интересно, и вообще стали больше строиться вот эти комплексы индивидуального строительства, где домики там выбирают какую-то для себя отдельную ореол, где жить. Мне кажется, все-таки за этим будущее. Расселяться будет население.
В том числе и в деревенскую местность. Мария, давайте прервемся на небольшой анонс, после продолжим нашу беседу.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Ну а мы продолжаем разговор о деревне, о русской деревне, об американской деревне, о том, чем они похожи, чем они различаются. Мария, вообще, как жители Америки относятся к тому, чтобы жить за городом? Поскольку у нас, ну еще до недавнего времени, все наоборот стремились из этой самой деревни уехать куда-нибудь в города, желательно в столице, да, в Москву, в Петербург. В Америке как с этим дело обстоит?
Ну не зря же говорят, Америка малоэтажная. В Америке, да, Ну, если ты не живешь в Нью-Йорке или в каком-нибудь прям мегаполисе, все, конечно, стараются иметь свой дом. Но тут есть одна проблема. Иметь свой дом вряд ли удастся. Скорее всего, вы его возьмете либо в аренду, а американцы очень мобильная нация. Они перемещаются и живут там, где удобно, прежде всего, с точки зрения налогового режима. Поэтому я часто привожу в пример статью из цитату из американского фильма «Америка не страна, а просто бизнес». Раз один штат налоги сделал меньше на недвижимость, хоп, туда поехали недвижимость покупать. Так что такие миграции постоянно происходят. Либо у вас этот дом находится в долге, то есть вы взяли ипотеку и платите ее всю жизнь. Поэтому такое вот ваше или не ваше, тут это большой вопрос. Возможности приобрести свое прям жилье, прям вот свой дом, который вы хотите, ну, вы сможете вряд ли. Значит, если это тем более какой-то такой более-менее хороший город, там, я не знаю, столица, Вашингтон, возможно. Вашингтон у них, кстати, не самый большой город все-таки. Основным мегаполисам относят прежде всего, наверное, Нью-Йорк, может быть, Чикаго, может быть, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, может быть, опять же, может быть. То есть там по разным оценкам разные города. Но Вашингтон не входит в самые густонаселенные города совсем, что для нас может быть удивительно, потому что у нас и политическая, и экономическая столица совмещены. Есть определенный тренд на то, чтобы все-таки жить за городом. Но, понимаете, это условное за городом. Для нас жизнь в деревне все-таки предполагает, что твои дети могут и помочь тебе, ох, и полоть грядки, и картошку нужно сажать, ее нужно, значит, соответствующим образом за ней ухаживать, и рассаду, и все прочее. То есть у нас как бы вот деревня, и если ребенок у тебя растет в деревне, это сразу школа жизни. Это школа жизни и как маме помогать, и как готовить, и убирать, и, значит, огородом заниматься, подсобное хозяйство вести. То есть и знакомство прежде всего и с живой природой, потому что там у нас, допустим, бабушки с дедушкой, там курочки были, там где-то кошечки, собачки, еще что-то. То есть это постоянный контакт для ребенка вот с животным миром. В Америке с этим делом сложнее, и для этого, если ваш ребенок не знает, что помидоры, они растут не в супермаркете, а на грядке, для этого есть специальные коммунальные участки. Это называется коммунальные участки. Это небольшой маленький такой клочок земли, который по очереди передается родителям, где можно высадить рассаду и посмотреть, как вот, чтобы ребенок посмотрел, как помидор растет, чтобы он был уверен, что он точно растет вот так. Это смешно, но это факт. И поэтому с точки зрения, наверное, беспомощности нации, отрыв их от деревни в прямом смысле этого слова, то есть жить за городом и жить в деревне, все-таки, наверное, немножко разные вещи. Он, этот отрыв у них очень сильно чувствуется. Хотят жить за городом, чтобы барбекю жарить, и все. Работать не хотят.
Ну, это да, это очень по-американски. Вот вы рассказывали сейчас про деревню, я вспомнил дачу, потому что, ну, есть еще такое понятие, как дача, которое
Американцы
его не знают.
Они не могут.
Да, американцы удивляются, зачем мы ездим туда, копаем грядки, сажаем семена, поливаем, надрываемся, устаем с утра до ночи. Почему? А это мы так отдыхаем. И вот попробуй объясни американцам, что это...
Нет, это не только поэтому. Потому что те помидорчики... все равно вкуснее, потому что это свое, и как там, без пестицидов.
Без пестицидов, да. И вот я сразу вспомнил свою маму, да и, в принципе, представителей старшего поколения, вот у них это, ну, где-то, наверное, вот где-то на генном уровне заложено, вот это вот поездка на дачу, вот это вот высаживание картошки, вот это вот подстригание кустиков, там, обрезание малины, и так далее, и так далее. Я уже сколько раз говорил: мама, ну, давай, переезжай сюда, вот будем жить вместе. Она: нет. У меня...
А может быть, это все-таки хорошо? Вот если так подумать, знаете, вот у нас там с родителями тоже была дача, и да, вот ты, может быть, работаешь целый день, а вечером взял баньку, натопил, вечером шашлычки пожарил, сидишь, беседуешь возле огонька, да, пропахнешь весь костром после бани, здорово так, а потом утро, встаешь утром, птички поют и тишина. Может быть, вот в этом счастье, может быть, мы зря их критикуем-то?
Мы их не критикуем, да, но вот я просто отмечаю, что вот у более молодого поколения уже этого нет. Там среди моих знакомых, среди моих друзей тоже у большинства непонимание, зачем вот это все высаживать, копать, окучивать, когда можно зайти в супермаркет и купить. Но действительно, действительно счастье в этом. И когда человек... трудится, делает своими руками. Когда он, у меня мама одно время выращивала арбузы, арбузы в Сибири, да. Я сложно представить, но это было. И вот у нее прям гордость. Да, это вот, вот этот вот маленький арбуз, который вот буквально там раз-два укусил и все. Но какое счастье было. И я был рад за маму, что у нее это получилось.
У нас был вишневый сад у бабушки с дедушкой и целых 10 яблонь. Зато как они цвели. Поэтому, вы знаете, вот тут это наверное, вот вопрос дискуссионный. Вот если бы со мной поговорили там лет, не знаю, 5-7 назад, я бы была бы сейчас вот категорично. Ну, действительно, ведь на самом деле, чтобы ездить на дачу, ну, дешевле купить получается. Но с другой стороны, ну ведь, а сам процесс... И вот то, что
как
вся семья вместе, как с семечками. Вот действительно, надо вот сквозь тернии к звездам нам пройти, а в этом и закаляется сталь.
Да, и это, наверное, не понять американцам, потому что, ну, вот это вот то, что они называют загадочная русская душа. Я тоже вспомнил, что у нас на даче цвел вишневый куст, и прям один год было мало вишни, и я прям ее поштучно считал, и мы собрали 101 вишенку, но для меня это тоже было
а
счастье.
А в малину залезть? Святое дело.
Это святое дело. Я всегда знаю, где у меня на участке самый сладкий куст малины. И с утра, когда я просыпаюсь, я очень люблю эту ягоду. Я иду в малину, я срываю все эти красные ягодки с червячками. Они без червячков. Они для меня это уже особого значения не имеют. И счастлив.
А вот в Америке вы так малинку-то и не посадите.
Ну, в Америке, не знаю, буду я когда-нибудь или не буду, но на своей даче я надеюсь побывать этим летом. Мария, спасибо большое за этот прекрасный,
душевный
разговор, да, о деревне, о даче, об Америке, о России. Депутат Государственной Думы Мария Бутина была у нас в студии. Это была программа «Расшифровка». Также в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
До свидания.
Расшифровка с Марией Бутиной.